Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. На прошлой неделе мы взяли маленькую паузу для встречи с прекрасным и оставили на произвол судьбы без комментария текущую действительность. Но сразу хочу вас успокоить. Все обошлось, слава богу. Текла действительность в утвержденном направлении, по заданному руслу и без особенных экзерсисов. Начнем, пожалуй, с охотного ряда. Прошлый состав Российской Госдумы был так хорош, что мы даже волновались немного, сдюжит ли нынешний, сохранится ли уровень IQ. Но опасения оказались напрасны. И в этот раз мы общими усилиями выбрали в парламент совершенных титанов мысли. И эти титаны уже начали плескать своим кипятком на благодарный электорат.
Думская фракция «Родина» предлагает вернуться к вопросу о переименовании города Волгоград в Сталинград. Об этом в прошлую пятницу заявил агентство «Интерфакс», лидер фракции Дмитрий Рогозин. По его мнению, возвращение городу исторического имени положительно отразится и на его инвестиционной привлекательности.
Этот канатик, переименование Волгограда в Сталинград, давно перетягивают на себя все, кто желает прикупить по дешевке российских граждан с необременительным образовательным цензом. Уж и КПРФ Волгоград переименовывала, и ЛДПР, теперь вот Родина эта свежеиспеченная. Правда, вот довод действительно совершенно новый. Странно, как никто дорогозно не додумался, что Сталинград – имя привлекательное для инвесторов. Все гадали, чего это к нам инвестор не идет. Некоторые недокаявшиеся либералы полагали, что дело в повальной коррупции, неработающих законах и застарелой еще ленинских времен привычки при первом удобном случае кидать западных партнеров на бабки. Оказывается, дело в имени. Сталинград, о-я-я. Теперь бабки потекут на Волгу рекой. Главным образом, я думаю, из Германии. Ну, а где Сталин, там, если пошарить неподалеку, обязательно найдешь восстановление духовности.
По сообщению агентства «Интерфакс», группа депутатов фракции «Родина» официально обратилась в среду к спикеру Грызлову с предложением осветить здание Государственной Думы. В обращении подчеркивается, при открытии здания Госдумы освещения помещений не было, поэтому за прошедшие 10 лет Госдуму не раз преследовали неудачи. Конец цитаты.
Итак, инвестиции в Волгоград не шли, потому что он не Сталинград, а законотворчество в России было дефективное, потому что вовремя не осветили помещение на охотном ряду. Сильно обнадежила нас фракция «Родина», не откладывая в долгий ящик, распахнула свои интеллектуальные горизонты. Для вящей политкорректности, я думаю, следует начать перед пленарными заседаниями на охотном ряду молиться, обратившись лицами на восток. Как раз получится в сторону Лубянки. Очень удачно для истинной веры господина Рогозина. Что ж касается освещения помещения, это надо сделать незамедлительно, причем отдельно окропить аппарат Думы и для верности хорошенько побрызгать на Грызлова. Впрочем, он и не опрысканный, вполне хорош. И в нынешний четверг уже пригласил в Думу патриарха Алексея. Для совсем тупых спикер объяснил, зачем он это сделал.
Те возможности, которыми обладает православная церковь, они могут быть использованы в том числе и на территории Государственной Думы.
Страшно даже фантазировать, какие именно возможности церкви имел в виду Борис Вячеславович. Может быть, конечно, тут какие-то мелкие политические хлопоты. Патриарх у нас нынче котируется на уровне члена Политбюро. Но не исключено, что Грызлов собирается приватно договориться с Алексеем и насчет страшного суда. Все это пиршество партийной духоподъемности ужасно возбудило моего друга, поэта-правдоруба Игоря Иртеньева.
«Всемилостивый Боже, небесная царица, где прежде были рожи, вдруг засияли лица. Давно уж было надо подвергнуть помещение, разрушив козни ада, обряду освящения, чтоб Божьей благодатью наполнились своды, чтоб стали словно братья былые антиподы, чтоб корпус депутатский навеки задружился, чтоб брой летучих фракций под музыку кружился, чтоб к небу воспарили наперстники разврата, чтоб вместо брыльев крылья росли у депутата».
Нельзя сказать, чтобы этакие взрывы православия были нам вовсе не знакомы по художественной литературе. Булгаковский домоуправ Никифор Босой, когда у него обнаружили валюту в вентиляции, тоже первым делом предлагал окропить помещение. А уж у депутатов без святой воды с головушками совсем плохо. Приняли они, например, в первом чтении чуть не единогласно закон о запрете митингов. А тут выясняется, что они этот закон принимать вовсе не собирались. Выяснилось это, как только Путин сказал Грызлову свое торжественное «ай-яй-яй». эту встречу двух следователей, злого и доброго, показали все каналы телевидения. Гарант отобрал у своего подручного и вернул нам свободу собраний. А спикер свалил все на прошлый состав Думы. Правда, сам Грызлов в ту пору был профильным министром, из-под которого тот законопроект, собственно говоря, и выполз. Но кто ж теперь это помнит? Слабая, а местами и пропитая народная память – залог вечного благополучия российской власти. Отчетный период получила поучительное продолжение и тема либерально-олигархического покаяния, заданная письмом Ходорковского. Условия для покаяния власть создала ему идеальные, и покаяние прогрессирует. Наглядная агитация с Ходорковским, как и следовало ожидать, очень помогла и снаружи от СИЗО. Процесс пошел.
В прошлый четверг в Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялась встреча премьер-министра Фродкова с ведущими предпринимателями страны. Заявив, что как бывший глава налоговой полиции всех крупных бизнесменов он знает в хорошем смысле слова, Фродков спросил: «Вы готовы встраиваться?» и уточнил: «Понятен ли вопрос?» Конец цитаты.
Тупых в Российском союзе промышленников и предпринимателей не оказалось, вопрос поняли сразу, и, едва сдерживая рыдания, начали по очереди припадать к накачанному премьерскому плечу. В частности, глава группы «Интеррос» и главный куршевельский каталец Владимир Потанин выразил давнее горячее желание делиться социально незащищенными слоями и готовность взаимодействовать для этой цели с правительством. А тайный филантроп Олег Дерипаска даже посетовал в этой связи на, цитирую, «отсутствие возможностей». То есть он всю жизнь хотел отдавать стране побольше денег, но никак не находил для этого возможностей раньше. Теперь господин Дерипаска эту возможность, кажется, нашел.
По словам главы РСПП Вольского, на встрече с премьером Фродковым глава компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска внес предложение, чтобы человек, приватизировавший какую-то компанию в 90-е годы, заплатил 75% налога от прибыли, полученной за счет суммы, недоплаченной во время приватизации. Глава РСПП прокомментировал это предложение так: «Не всех же в тюрьму сажать, можно договариваться». Конец цитаты.
Паническое взаимопонимание с правительством, охватившее РСПП во время встречи с Фродковым, было омрачено одним скорбным эпизодом. В олигархическом стате нашлась паршивая овца по имени Каха Бендукидзе. Он вместо покаяния встречным образом поинтересовался у новоиспеченного премьера, готова ли власть встраиваться в российскую действительность. Ничего не ответил ему господин Фродков, но я бы на месте Бендукидзе готовился к налетам. Спустя несколько дней дополнительную ясность по части того, какова нынче действительность и кто под кого должен подстраиваться, внес заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников.
Отвечая в понедельник на вопросы журналистов, заместитель генерального прокурора Колесников высказался за более эффективное применение такой меры, как конфискация имущества, нажитого нечестным путем. «Дворцы баронов должны конфисковываться», — сказал Колесников. «Под ними должна гореть земля. Все их вклады должны идти в доход общества». Конец цитаты.
Чтобы чьи-либо конфискованные вклады дошли до общества, это я сомневаюсь. А вот в чем я не сомневаюсь, что генерал Колесников намылился в публичную политику, и в более или менее отдаленной перспективе следует ждать появления генеральского тела где-нибудь на первой или второй ветке власти. Главное, чтобы ветка выдержала. Потому что метафоры про горение земли под ногами баронов, воля ваша, хороши в той пивнушке, где перед выборами накачались рейтингом Глазьев с Рогозиным. А когда такое начинают говорить работники генпрокуратуры на официальных пресс-конференциях, хочется проветрить помещение или покинуть его самому. Понедельник вообще день тяжелый, и, может быть, в эти дни не стоит пускать в «Интерфакс» даже и генералов. Потому что, разобравшись с баронами-олигархами, зам генпрокурора Колесников перешел к чеченской теме, и там тоже без новаций не обошлось.
Выступая на пресс-конференции в «Интерфаксе», зам генпрокурора Колесников предложил ввести уголовную ответственность за ваххабизм. По словам Колесникова, было бы целесообразно в качестве предупредительной меры установить год лишения свободы, а тем, кто не встал на путь исправления, установить максимальную меру наказания. Генерал уже провел по данному поводу консультации с Комитетом Госдумы по безопасности.
Как говорил незабвенный Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Слава богу, президент Путин не в курсе планов генерала Колесникова, потому что не так давно он принимал у себя в Кремле наследного принца Саудовской Аравии Абдалу и очень мило с ним общался. А там, в Аравии, это и ваххабизм, между прочим, официальная идеология. То есть вместо посиделок в Кремле запросто могли свинтить принца в аэропорту и все дела. Вот бы борьбе с терроризмом помогло. Посидел бы Абдалла годику параши, встал бы на путь исправления, вести его к Путину. Не встал? Довешивать ему пожизненное, прости господи, вся недолга. Хорошая перспективка. Вот я и говорю, от этого Колесникова с его речевым и прочим аппаратом родине большая польза получается. И по всему, судя, еще много пользы произойдет. Теперь несколько слов об экономике и социальной сфере. Тут все идет налаженным советским путем, а именно по знакомству.
По сообщению агентства «Интерфакс», в ходе встречи в Кремле, состоявшейся в минувший вторник, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко обратилась к президенту Путину за поддержкой по вопросу ускорения финансирования строительства кольцевой автодороги. «Сегодня ко мне на встречу придет Кудрин», — ответил президент. «Мы с ним об этом поговорим». Конец цитаты.
Хорошо жить в России, когда есть кому прийти со своими проблемами по бабкам. А тот, к которому ты пришел для решения проблем по бабкам, готов тут же с кем надо поговорить. И уж совсем удачно, если все вы земляки. Потому что, ну, посудите сами, ну, пришел бы к Путину губернатор Тимутараканского округа с вопросом о финансировании своей Тимутаракани. Оставим даже в стороне вопрос, как бы он к нему пришел и кто бы его туда пустил. Допустим, пустили бы. И что? Стал бы Путин тревожить по таким пустякам такого человека, как Кудрин? Тем более, что одному дашь, другие ж повалят, а округов этих тьмутараканских, как собак, никаких еврофинансов не напасешься. А тут все понимают, родина президента – святое дело. С родиной прошлого президента бюджету повезло больше. Сделали под горячую руку евроремонт в селе Будки Свердловской области, и все довольны. А тут целое Петротворение в раздолбанном состоянии после битвы с собственным 300-летием. Не то чтобы я против кольцевой автодороги, но почему непременно через Путина? А еще интересно, откуда будет следующий президент России? Я не спрашиваю, когда, но ведь когда-то же будет. Какому субъекту федерации пофартит золотым ключиком от казны? Если бы знать, если бы знать. А в братской Белоруссии вопросы финансирования, надо полагать, уже никого волновать не должны. После недавней президентской директивы о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины там сбылись последние мечты. В неспокойном мире, терзаемом терроризмом и расширением НАТО, республика по батькиной формулировке осталась чистым, белым и спокойным островком. И весь вопрос только в том, чтобы это райское статус-кво сохранить. В вышеозначенных целях Александр Григорьевич предложил, цитирую, «встряхнуть общество от спячки». Страхнутые белорусы не нарадуются теперь на обыски на рабочих местах и запреты на перекуры. Ежу понятно, что они счастливы, и со стороны Лукашенко было бы совершенно бесчеловечно оставлять их на произвол судьбы.
Президент Беларуси Лукашенко заявил, что пока не решил, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Запад». При этом Лукашенко уже описал механизм своего включения в число кандидатов. «Если я приму решение работать президентом, — сказал он, — то я спрошу у белорусского народа, по Конституции мне можно или нельзя участвовать вместе со всеми в президентских выборах. Но для этого народ мне должен разрешить это сделать. Другого пути нет», — заявил Лукашенко.
Из слов Александра Григорьевича не очень ясно, у кого именно нет другого пути, у него или у белорусского народа. Но вообще сама эта идея, пойти к народу и попросить его расшифровать Конституцию, идея замечательная. Можно еще провести референдум по законам Ньютона, если начнут сильно мешать. Но вернемся в Россию. Здесь до президентских директив еще покуда не дошло, но военно-патриотическое воспитание, слава тебе Господи, опять кипит вовсю.
По сообщению издания «Газета», к 23 февраля 2005 года Министерство обороны планирует запустить общероссийский военно-патриотический телеканал «Звезда». Лицензию на использование дециметрового канала Главное управление воспитательной работы Минобороны выиграло на конкурсе в феврале. Стоимость проекта оценивается в $140 миллионов.
Замечательная штука – армейский телеканал. Эдакая круглосуточная «Служу Советскому Союзу». А 140 миллионов долларов – фигня вопрос. Когда у Министерства обороны были проблемы с финансированием? Ну, слава богу, не образование. На патриотическое воспитание кто же не даст? Холодным потом покроются, сами в зубах принесут. А уж кто этот телеканал потом будет смотреть – вопрос второй. Сами в крайнем случае и будут его смотреть. Мало ли в армии мазохистов. Кстати, один сюжет могу предложить уже сейчас. Эту щемящую историю рассказала газета «Комсомольская правда». Два молодых ивенка из селения Тития Иркутской области уже 2 года подряд проходят пешком по тайге больше 100 километров, чтобы добраться до призывного пункта. Им очень хочется в армию и вообще хоть куда-нибудь из селения Тития Иркутской области. Но в армию их 2-й год не берут с формулировкой «по недостатку веса и образования». Представляете? Я, должен вам сказать, служил после института. Причем как раз в тех краях, откуда пытаются выйти наружу 2 юных ивенка. И могу засвидетельствовать, что образование в нашей армии скорее мешает. Но вот вес действительно нужен. Потому что если начать впадать в дистрофию не с 70 килограммов, а с 50, как у этих ивенков, то даже не успеешь до смерти как следует надраить унитаз зубной щеткой. В чем, собственно говоря, главным образом и состоит наша священная обязанность. О развитии событий расскажут газеты 2014 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Минувшей зимой сотни ивенков, которых долгое время никто не брал на службу в армию, объединились в незаконное вооруженное формирование и пытаются прибиться к какой-нибудь войсковой части, пишет еженедельник «Диверсия». Но высокая маневренность и профессиональная выучка российской армии пока что помогает ей уклоняться от приема на службу фанатично настроенных ивенков. Как сообщает газета «Правдивая Россия», в Госдуме вчера был принят в 3-м чтении закон о законах, принимаемых в Госдуме. В этом законе, в частности, говорится: закон, принятый Госдумой, а затем вызвавший негативную общественную реакцию и недовольство президента, считать внесенным на рассмотрение предыдущим составом Думы. Закон о законах был принят подавляющим большинством голосов. Женский журнал «Чиновница» обратил внимание на интересную закономерность. Оказывается, количество сроков, проведенных руководителем крупного города у власти, можно определить по числу транспортных колец. Например, у Юрия Лужкова таких колец уже 6. А вот губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко свой возраст скрывает. Поэтому в северной столице нет ни одного транспортного кольца. Однако, как истинная женщина, деньги на кольца она просит постоянно. Газета «Комиссар Дейли» сообщает об инциденте, произошедшем вчера в Москве в подземном переходе у Хаммер-центра. Неизвестный олигарх снял с себя последнюю рубаху и отдал ее проходившему мимо бюджетнику. Но это не помогло ему избежать тюрьмы. Поскольку последние штаны олигарх отдал еще раньше, он был задержан сотрудниками милиции за аморальное поведение в общественном месте и доставлен в СИЗО.
И последнее. В минувшую среду в Барнауле состоялась инаугурация нового губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Счастливцу подарили картину, икону, шашку, яичко и комбайн. В ответном слове Михаил Сергеевич, схватившись за Конституцию на всякий случай 2 руками, пообещал стараться на благо родного края. Что делать и говорить дальше, я полагаю, ему подскажут. Раньше Евдокимов выстраивал свой репертуар сам и даже сам писал себе тексты. Но, видимо, пришла пора довериться профессионалам. Счастья вам.
Русь-старушка все хлопочет, то рыдает, то хохочет.
Так и мечется бедняга от гулага до аншлага.
Думу освещать не стоит по запросу Родины.
Место там и так святое по числу юродивых.
Олигархи вдруг прозрели, доллары стране суют.
Абсолютно оборзели, отдают и отдают.
Для армейской славной службы подучить ивенков нужно.
Воду огненную пить, без акцента матом крыть.
Сам с собой идущий вместе далеко пойдет лука.
Обыск на рабочем месте — это ягодки пока.
К нам попер инвестор, чтобы нужен город Сталинград.
Вот и Куба встал из гроба, намекает на откат.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Иртеньева. Авторы куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов. Исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолкин. Авторы агентства «На голубом глазу» Юрий Исааков и Александр Коряев. Корреспондент Игорь Письменный. Дикторы Ксения Туркова и Ася Долина. Музыкальный редактор Андрей Кухаренко. Консультант Сергей Феоктистов.